Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов восемь минут, понедельник, март, день четвертый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и минус три. Так, Спира пишет: Ферстаппен выиграл первую гонку сезона, первые два места за Хонды, Хэмилтон аж на седьмом месте, и вроде бы он уходит из Мерседес Феррари. Да, но только какая разница? С добрым утром, хорошего всем дня, еще один танк в копилку, перехват разговора немецких офицеров, Шольц подтвердил, как вам реакция Лаврова, его смех. Красавчик, пишет Дягилев, а Дягилев спросил, сам ответил, и что тут добавишь, уже и не добавишь ничего к вам, Дягилев. Доброе утро, поздравьте Вооруженные силы России со вторым Абрамсом, такой, да, я вчера еще выкладывал себя в Телеграм. Доброе утро, Алексей, пишет АМС, доброе утро, на Донецком направлении СВО началась операция по дестабилизации финансового положения. Охлобыстина, пишет Василий. В смысле? Киркоров временно перестал публиковать патриотические лозунги. Не совсем, Василий, понимаю шутку. Придется вам разъяснять ее. Дудь и Гордеева остались без рекламы и денег, пишет Сергей. Да и плевать на них. Я, правда, как бы на 50% знаю, о ком разговор, на 50% не знаю. Доброе утро. Похороны Навального под музыку из «Терминатора 2», пишет Диметриас. Вообще не в курсе. Доброе утро. Абрамс как каркасно-щитовой дом в США. Танк Ниф-Нифа. Думаю, его можно пробить с ППШ, пишет «Дело техники». Ну, не знаю, как с ППШ, но вот дронами видео хорошее сняли, как пробивается он. Доброго утра всем добрым людям, пишет уголок Дурова. Бодрого утра, пишет доброжелатель. Всем привет, гляжу, как уничтожают под музыку группы «Мираж» второй Абрамс упырем, и думаю, а смысл сейчас в таких уязвимых мастодонтах, пишет J23. Ну, смысл-то, наверное, все-таки есть какой-то, наверное. Я не знаю, какой смысл это для ВСУ, вот, а так вообще смысл в танке определенный есть, вот, и нам рассказывают обычно специалисты, как правильно применять танки в современных условиях боя, вот, а так, наверное, может быть, и в Абрамсах для ВСУ смысла и нет, кто знает. Доброе утро, пишет Ники, доброе, пишет Дрон, Рамзес говорит доброе утро, Хмурый предлагает жечь, про Норвегию я говорил, что там красиво, у нас так надо делать, и даже круче, хорошие дороги, красивые домики, и самое главное, нет заборов, я живу в деревне, у меня, как у норвежцев, заборчик из досочек, а вокруг все профнастиле, очень некрасиво. А, Шихтиц, короче, ему не нравятся заборы, я понял. А так, в принципе, дома-то у них так копеечные по сравнению с нашими. Василий, доброе утро. Разговор о войсках Запада не лишены смысла. Они хотят встать на границе Украины и Белоруссии, чтобы высвободить украинские силы. Формально принимать боевые действия не будут, пишет Василий. Это невозможно, Василий, по одной простой причине, что если они находятся на территории Украины, они сразу воспринимаются как цель, вот, для нас. Вот и все. В этом весь, как бы, цимес ситуации. Если бы это было возможно, они бы уже это сделали. И не делают они это, потому что они понимают, что это невозможно. Ну или как, возможно, но тогда будут совершенно другие, вероятно, последствия. Так, Охлобыстин платит же за танки, пишет Андрей. А, в этом смысле, понятно. И теперь Охлобыстин сказал, что будет платить за Абрамса, и теперь его разоряют потихонечку наши бойцы. Я понял. Тогда шутку понял, спасибо большое. Охлобыстин обещал по миллиону за Абрамс, пишет Василий. Так, Охлобыстин платит 5 миллионов за каждый Абрамс. Так 5 или миллион, уже не знаю. Второй Абрамс 10 миллионов, уже 10. 10 миллионов. 10 он 5 или 1 платит. Ну, я понял. В общем, смысл такой. Все те артисты, которые сказали, что будут награждать бойцов за подбитые и убитые Абрамсы, вот, бойцы наши заставляют их раскошелиться сейчас. Чистыми или с налогом, пишет мастер. Покажите, пожалуйста, видео уничтожения Абрамса, пишет Александр. Ну, сможешь найти? Ну да, и тогда покажи. У нас полстраны с огромным накатом в танках, все ТТХ и слабые места давно изучены в условиях симуляции, отчасти шутка, но знания полезные приобрели, пишет Александр. Я понял, вы имеете в виду игру. Дайте мне противотанковое ружье, я тоже хочу миллионов, пишет Ники. Ники, нет никакой проблемы, есть вариант подписать контракт с Министерством обороны в любой момент, и... Вот с такой просьбой уже обращаться к людям, которые знают, когда, что и в каком объеме вам выдать. Вот скажите, придете, подпишите контракт, скажите, у меня мечта. Скажут, какая? Уничтожать Абрамсы. Скажут, хорошо, для этого, значит, вот что мы вам предлагаем. Мне вопрос-то 10 миллионов и норм, пишет Мышел. Такого не бывает, надо что-то уметь делать. Теперь можно любые, ну, либо мышел, либо родиться в нужной семье, такой тоже вариант присутствует. Ну, родиться в нужной семье тоже навык. Теперь можно любые преступления оправдывать информационной войной, что ли? Типа, да, мы поддерживаем нацизм, но это информационная атака Москвы, пишет Абили Факин Флайв. Но это вы про то, как Писториус объяснил ситуацию со своими же нацистскими этими всеми военнослужащими, которые планируют атаки на Крымский мост при помощи Таурусов. Он говорит, это вообще дезинформация Москвы, это, значит, Москва виновата, она подслушала разговор, а наши добрые, хорошие немецкие офицеры просто разговаривали между собой и просто планировали, как они ударят по Крымскому мосту. А это не значит, что они вообще собирались ударять, это они просто обсуждали. Я считаю, знаете, меня вечно раздражали разговоры некоторых наших экспертов, которые обсуждали, как мы, значит, ударим ядерным оружием по Лондону, по Берлину, там, по Парижу, по какому-нибудь. Мне всегда казалось, что зачем они это делают. А вот теперь у меня мнение начинает меняться. Почему? Потому что я посмотрел на западные демократии, в виде, вот, например, немецкой демократии, я посмотрел на реакцию Писториуса, и я понял, что, оказывается, обсуждение – это ничего страшного. Оказывается, обсуждать можно. И вот, кстати, кадры уничтожения Абрамса сейчас на ваших экранах. Вот, да, пожалуйста. Вот это добивают уже этот Абрамс. Беспилотниками FPV-шными одним, а потом вторым. И вот, судя по надписи, это дрон-упырь, народный дрон, как его называют. Так вот, я теперь понял, что говорить-то, оказывается, можно все что угодно, потому что если офицеры немецкие, да, высокопоставленные, обсуждают спокойно себе, как они будут уничтожать Таурусами Крымский мост, сколько ракет им для этого потребуется, так и мы можем сидеть и обсуждать, какая проблема, тем более, что мы вообще даже и не офицеры. Мы можем обсуждать, сколько нам потребуется бомб для того, чтобы уничтожить Берлин, как мы его будем взрывать, чем мы его будем взрывать, в каких количествах, нужно ли для этого ядерное оружие, или хватит каких-нибудь там других вариантов. Вот по какому конкретно зданию сначала будем бить, потом по какому еще будем бить, сколько для этого нужно ракет, сколько нужно танков, чтобы проехать Берлин в одну сторону, в другую. Ну, вы скажете, это идиотский разговор. Ну, как идиотский? Немцы же обсуждают, а мы почему не можем обсуждать? Тем более Писториус дал зеленый свет нам всем, он говорит, какие проблемы, это просто разговоры. А, просто разговоры? Ну, представляете, Сармат прилетает в Берлин, вот представляете, ой, это какие же потери будут, давайте сделаем моделирование какое-нибудь, смоделируем, как это будет выглядеть. Ну, правда, я против таких вещей, я сразу подчеркиваю, но ведь этим занимаются сейчас немцы, вот объективно, и отговорка Писториуса, она именно так и выглядит, по типу, ну, они же просто обсуждали. Ну, здрасте, а завтра они будут обсуждать возрождение нацизма, послезавтра они будут обсуждать, как они будут там кого-нибудь, не знаю, ВИВИ-секцию проводить, еще что-нибудь. Зеленый свет от зеленой экономики, это знак, пишет Борисыч. Так-то культурные европейские немцы, им-то можно, пишет Ники. Я понял. Офицеры обсуждали планы в рамках своих должностных обязанностей. Это как наших обвинять, что они разрабатывают планы захвата Парижа. Алексей с языка у меня снял, пишет Незнайка. Так я и говорю. Я говорю, меня так страшно раздражали все эти эксперты на телевидении, которые все время били по Парижу ядерным оружием. Ну, вот каждый день они это делают, собираются там в разных программах на телевидении и бьют там то по Лондону, то по Парижу, то еще по кого, по Берлину. Ничего больше не раздражают. Пожалуйста, это всего лишь навсего обсуждение. Борис Писториус дает всем добро. Он говорит, классно, мужики, так и надо, наши немцы давно уже так делают, вы тоже обсуждайте. Все, не вопрос, я больше не имею никаких претензий к специалистам, которые собираются на телеэфирах и рассказывают, как они, какие бомбы они будут сбрасывать на Берлин. Все, без проблем, это просто разговор. Это же не значит, что они это будут делать. Это просто обсуждение, просто надо как-то, ну, время потратить, приятно провести, правильно? Вот и все, какие проблемы. Вот. А еще говорили, кому нужен танковый биатлон. Ну-ну, пишет Борисыч. Вот. Папа Рижу, пишет Мышел. А вот мы не готовы отправить войска во Францию, только некоторые части ракет. А, это шутка смешная, да. Интересно, мы можем испытывать ФАБ-1500 рядом с местом проведения учений НАТО, чтобы они там уже в штаны наложили, пишет доброжелатель. Да, вот интересно, а что будет, если мы, например, вот бросим ФАБ, 1500, который, да, 1500, ну, не знаю, вот куда-нибудь, где скопился контингент немецкий в Прибалтике, вот там, сколько их, 4000 должно было скопиться где-то. Вот если мы туда ФАБы начнем кидать, вот интересно, как это будет? Сколько потребуется фабов, чтобы все эти 4000 превратились в пыль? Вот этих вооруженных людей немецких. Вот что, сколько нам надо? Или лучше не фабами бить, или лучше какими-то ракетами бить? Вот какой вариант? Или все-таки, наверное, лучше какое-нибудь тактическое ядерное оружие, какое-нибудь ТЯО, да? Вот. Не стратегическое, не СЯО, а ТЯО. ТЯО, СЯО. Может, и СЯО надо, я же не знаю. Все, у меня теперь вопросы эти, я считаю их вполне возможными к обсуждению, ну, во всяком случае, благодаря реакции министра обороны Германии Писториуса, который говорит, что, подумаешь, болтают какие-то там немцы, высокопоставленные в погонах, о том, как они будут уничтожать Крымский мост. Совсем, конечно, немцы обнаглели, если честно, я имею в виду, конечно, вот этих властимущих. И ясное дело, что мой юмор относительно ядерного оружия воспринимать надо как юмор, потому что мне бесконечно жалко адекватных людей, которые, к сожалению, сейчас находятся, ну, в неком плену вот этих вот придурков, которые там заняли свои места и, ну, натурально толкают мир к Третьей мировой войне. Причем, ну, с использованием всех тех средств и видов уничтожения друг друга, которые только можно использовать. Это просто откровеннейшие какие-то твари. Я уж не знаю, как немцы на это в большинстве своем реагируют. Нравится им эта идея или не нравится? Но я надеюсь, что им эта идея не очень нравится, и я надеюсь, что они что-то могут сделать с этим придурком Писториусом, если честно. Не обойдется в этом веке без наших автографов в Рейхстаге, пишет Максим. Ой, не знаю, Максим. А что скажут об учениях НАТО у границы в марте, пишет Антон. Ну, они постоянно проводят учения. Вы имеете в виду, какие именно учения, которые они собираются проводить на севере? Что-то они там Швеция, Финляндия, Нидерланды, Нидерланды, господи, Норвегия. Что-то они там собираются проводить, что-то 20 тысяч военнослужащих, там разные страны, они там все будут собираться опять, там что-то планировать с нами воевать, да, вот это вот. Как я к этому отношусь? Резко отрицательно я к этому отношусь. Отношусь к этому как к подготовке со стороны Запада войны против нас. Также к вот этому разговору, который телефонный появился, да, в определенный момент, ну вот через Маргариту Симоньян он появился в нашем инфополе и вообще в мировом. Вот, резко отрицательно я к нему отношусь, к этому разговору и вообще к тому, что происходит, и то, куда пытаются завести свои же страны европейские лидеры, я считаю это неправильным направлением, вот, ничего хорошего им не светит в этом смысле, ну и понятное дело, что нам тоже в этом смысле придется предпринимать определенные действия, которые, наверное, по большей части мы бы не хотели предпринимать. Вот нам бы хотелось бы как-то без них обойтись. Слишком много Борисов или Борисов в этой западной, риторике. Совпадение, пишет мастер. Да вот удивительное дело, действительно. То это Джонсон, то Писториус. Мы в день по 1500 уничтожаем, а 20 тысяч пусть тренируются. Они 8 лет тренировали бандеровцев, пишет Борисыч. А ракета космического назначения, пишет Павел. Обещать не значит жениться, Писториус. А, да, смешно. Просто вспомнил, как наш самолет пролетел над кораблем США, и потом многим морякам психолог понадобился, пишет доброжелатель. Ну, да, такое было, но, с другой стороны, вы видите, что и среди этих всех персонажей есть такие достаточно устойчивые. Понятно, что, ну, судя по тому, что говорят те же самые ВСУшные военнопленные, при том нажиме, который осуществляют наши бойцы на ВСУ и всех этих наемников, которые в рядах ВСУ находятся, все-таки наемники бегут первыми. Вот, до конца стоят иные. Вот, местные, так скажем, дураки. О фабах по Берлину будет министр обороны на пресс-конференции рассуждать. Вот тогда вот сожмется у них. Да не, министр обороны у нас не будет рассуждать на такую тему. Вот, ни на каких пресс-конференциях. Обратите внимание на наших представителей там, военного ведомства, дипломатического. Они себе таких вещей не позволяют. Тем самым, как мне кажется, демонстрируя класс в своей работе. Вот. Но вот, к сожалению, в Европе, конечно, знаете, это, по-моему, Владимир Владимирович в определенный момент сказал, что поговорить не с кем. И действительно, там, наверное, уже и говорить-то не с кем. Это какие-то, ну, я имею в виду, вот, эстеблишмент, да, европейский, там, западный, это какие-то придурки просто. Поразительно. Я задумался, что вот президент, когда сказал, что они как на мультик на какой-то смотрят, на военные действия, что для них это какая-то развлекуха. Может быть, действительно это так вот в итоге? Может быть, они действительно такие вот. Просто то ли мы их такими рисуем сами для себя, то ли они действительно такие. Ну вот, судя по тому, что было опубликовано, вот, этой вот, вот этот разговор, да, немецких офицеров, и потом еще и объяснение какое-то кривое от министра обороны Германии. Не, они правда придурки, вот, без всякого. И настолько они опасны вот именно в своей вот этой вот придурковатости, что вот эта их придурковатость может завести нас всех в какую-то непоправимую совершенно ситуацию. По поводу хороших немцев напомню, что НСДАП и Гитлер пришли к власти через победу на выборах, то есть большинством голосов, пишет Уголок Дурова. Ну, Уголок Дурова, не знаю, как это воспринималось тогда и как это воспринимается сейчас. Возможно, тогда немцы там в большинстве своем не соображали, что они делают, в силу того, что ничего подобного до этого не происходило. Ну, вы понимаете, да? То есть это такой прецедент. Теперь, после того, как мы уже знаем, что такое нацизм, мы уже знаем, какие преступления нацисты совершали. Нацисты были в определенный момент разбиты нашими. Вот. Идти по этой же дороге немцам, это идти уже по ней осознанно. То есть тогда можно было фактически сослаться на ошибку. Типа, а мы же не знали, что они вот такие будут звери, что они вот такие вещи объявят. И мы-то вообще про другое были. Мы там про социализм там, ну... Нацизм, это же ведь национал-социализм, насколько я понимаю, правильно расшифровывается? Ну вот мы там, скажем, про социализм про какой-то были. Ну да, на национальной основе, но мы же не знали, что это выльется вот в такой ад на земле и все такое. Ну это можно было отговорок каких-нибудь найти, наверное. Сейчас уже отговорок найти не получится. Если ты пошел по этому пути, то есть ты уже фактически просто второй раз на него заходишь, я имею в виду те последствия, которые были в первый раз. Значит, ты уже осознанно туда идешь, и ты хочешь этим заниматься, правильно? Тебя уже вряд ли можно обмануть второй раз, ну, это какой-то бред. Ты делаешь одно и то же действие и два раза обманываясь, ну, это странно. Зеленский тоже на выборах победил и на коленях стоял, пишет Иван Кузнецов. Это правда. Проблема в том, что сами немцы забывают свою историю и чем она для них закончилась, пишет Владимир. Не знаю, я смотрю, так немцы-то разные есть. Есть фермеры там какие-то немецкие, которым не очень-то все нравится. Есть какие-то немцы, которые прямо за Россию. Есть какие-то немцы, которые каким-то образом, видимо, помогли доставить до нас аудиозапись разговоров, понимаете? Есть ведь и такие немцы, как я понимаю. Может быть, это, конечно, и не немцы вовсе, но тем не менее. У нас же как-то появилась запись разговоров немецких вот этих офицеров, которые планируют удар по Крымскому мосту, то бишь по России, то бишь планируют начать Третью мировую, фактически, дегенераты тупорылые немецкие. Но были же какие-то умные ребята немецкие, которые каким-то образом... нам эту запись предоставили или предоставили возможность совершить эту запись, и мало ли еще каких вариантов, или подсказали где-то что-то, то есть есть же ребята, которые, видимо, все прекрасно понимают там, понимаете, да, о чем я говорю? Вот. На каких условиях обнялась Германия? Вроде там был пункт про отсутствие агрессии в сторону России. Боятся раздела, вот и лебезят, пишет Алекс Поляков. Не понял, кто перед кем лебезит, Алекс Поляков. А по поводу объединения Германии, вот есть там один такой предприниматель, kin.com, и он как раз об этом писал, что, мол, Россия позволила объединиться Германии, то есть вообще играла в этом основную роль. И а мы начали продвигать НАТО на восток, зачем мы это сделали? Ну и опять. Ну, кстати, вчера интересно, этот Прибалт один, кто там, президент, то ли премьер, то ли что там, сейчас я найду эту. Он объяснил, зачем НАТО вообще существует. Потому что пошел вопрос такого рода, значит, Маск говорит, а нафига НАТО, если уже стран Варшавского договора, блока нет, типа, зачем нам НАТО-то вообще, давайте его распускать. Ну, давайте распускать. Вот. И ему ответил один очень прямолинейный, но очень тупой человек, это президент Латвии Ринкевичс. Он ответил, что НАТО создавалось с целью противодействия России, поэтому не прекратило свое существование после распада СССР. То есть, оказывается, видите, вот спасибо большое президенту Латвии, он настолько тупой, что он это говорит вслух, но, тем не менее, по крайней мере, он подтвердил все те вещи, которые мы говорили. Вот. Потом пускай они утверждают, что существует какая-то российская пропаганда, которая кому-то что-то там соврала и прочее. Вот видите, оказывается, правда, НАТО это не против Советского Союза там, или стран Варшавского договора, это, в принципе, против России. Вот. Без разницы, как мы там называемся, какой у нас строй, социалистический, капиталистический, какой угодно вообще, хоть никакого строя. Вот. Это против России, это Европа против России, как она была там при Наполеоне против России, как она была там при каком-нибудь Карле XII против России, как она была при каком-нибудь там Гитлере против России. Ну, то есть, это просто объединенная Европа против России, вот и все. Это старая добрая история, старая добрая в кавычках. Ну, а Америку можно здесь рассматривать как отрыжку Европы, которая настолько разрослась, что стала верховодить в этих вопросах в определенный момент, вот и все. Пописторить, гнать пургу, пустая болтовня, отписторить, поставить на место того, кто мог пописторил ранее, пишет Виктор. Пусть лучше дороги в Латвии делает этот балабол, пишет Евгений. Ну почему? Очень полезный балабол. Понимаете, дорогу-то это сегодня есть, завтра нет. А вот его признание, это очень хорошо. Это очень хорошо. Президент Латвии, да, там, чего он там? Президент. Очень молодец. Вот честно, спасибо ему большое за прямоту, за честность. Пусть он и дурак набитый, но зато он честно сказал, что НАТО это для противодействия России, для войны с Россией, а не для чего-то еще иного. А все остальное это чепуха. Соответственно, все вот эти вот мы разместим системы ПРО в такой стране, в сякой стране, для того, чтобы защититься от Ирана. Ну, вы понимаете, насколько это все было бредятиной. А мы ведь говорили, что это было бредятиной. Ну, а там делали вид, что нет, Россия, что ты? Это вообще все нормально. Ну вот, спасибо уже теперь, конечно, все маски сброшены, причем уже давно, ну и вот. Все равно находятся некоторые идиоты, которые дополнительно их сбрасывают, говорят, подождите, подождите, мы еще вот это вам не рассказали. Ну, спасибо большое хотя бы на этом. 8.30 новости.
В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Чтобы лишнего одни дураки не говорили, другим дурням это мозгов не прибавит. У них вот президент России умер осенью, а потом взял и убил Навального, пишет Роман Попов. Да, это если читать этих либералов западных, то, конечно, так и получается. Но я посмотрел там кадры с похорон Алексея Навального, где выкрикивают лозунги нацистов этих украинских. Ну, про вот это вот все там, героев и вот это вот все. Ну, мне хватило сразу, я все понял, лишний раз убедился в определенных вещах и, собственно, тему сам для себя эту закрыл. Ну, поразительно, конечно, что это в Москве происходило так на камеру, главное, они это кричат вообще. Ну, как это воспринимать, по-моему... Ну, очевидно, что это только один вариант есть восприятия этого всего. Ну, посмотрим, посмотрим. Доброе утро, меня забанили? Нет, вас не забанили, и да, доброе утро. Это Алексей пишет. Добрый день, будьте осторожны, автомобилисты, на улице гололед конкретный, пишет Виктор. Поразительно, что никого не арестовали с этими лозунгами, пишет Рамзес. Ну, я думаю, там смысл-то у них был этих провокаций в том, чтобы начали разгонять, соответственно, тех персонажей, которые там собрались. Вот, и все это потом под камеру, естественно, и все это, чтобы потом написать какие-нибудь очередные материалы о том, как в России там ужасный режим, не дают похоронить человека, разгоняют там. Ну, у них это не получилось, они, конечно, покричали очень грубые вещи и противозаконные вещи, но я думаю, что... Дальше это вот какая-то адресная работа будет от наших правоохранительных органов, потому что, ну, другой вариант, ну, как бы, я думаю, что это странно было. Вот. На Украине подбили английский броневик, модель без крыши, англичане настолько суровые, что у них даже броневики-кабриолеты, пишет Василий, шутку поняли. Они окрасили тебя, себя в цвета, в которые себя окрасили, пишет Александр. Да-да-да, тоже цитаты вот, великих людей, как говорится. Да-да, покукарекать, народ поржал над своего мими, пишет Спира. Самое обидное, что похоронили у нас на районе...
Слушайте, не надо бороться с мертвыми людьми, пожалуйста, не занимайтесь этими. Так, очевидно же, что в Прибалтике есть хорошие люди, как и в Германии, даже на Украине тоже есть много. Чего они терпят-то, особенно на Украине, пишет J23. Ну, J23, я много раз сам себе задавал этот вопрос, много раз этот вопрос задавал экспертам, и по-разному все время как-то это все оцениваешь. Ну, вот J23, давайте представим себе ситуацию. Какие-нибудь вооруженные люди, прям их много, этих вооруженных людей, они имеют хорошую относительно вас подготовку. И вот они, например, взяли власть. И что вы сделаете? Ну, то есть, вот что вы сделаете? Натурально. Вот представьте себе, даже речь идет не о там, масштабах страны, а вот, там, не знаю, в вашу квартиру зашли вооруженные люди. И такие, так, все, сиди. Все, сиди. Сидишь, что? Что ты еще делаешь-то? Можно, а я недоволен. Ну, дело твое, может быть, недовольным там, как бы. Пожалуйста. Но ты об этом не говори. Все. Ну. Вот. Поэтому что тут? 15 тысяч пришло на похороны в Москве, а на матч «Зенит» «Спартак» в Петербурге пришло 57, просто статистика, пишет Виталий. Ну и про 15 тысяч, опять же, статистика чья? Тех, которые оттуда пишут из-за рубежа, они вам и 100 насчитают, если нужно, и 100-500, и что угодно. Поэтому я все-таки считаю, что тема эта не для обсуждения. Почему? Ну, как бы она, конечно, для обсуждения, но и не для обсуждения одновременно, потому что похороны есть похороны. Единственное, что вот я не понял фишки, что они там кричали, нацистские лозунги бандеровские, вот, наверное, они большие фанаты ВСУ и все такое, вот, это первое. И второе, интересно, а те, кто кричал эти лозунги и делал это на камеру, и даже не скрывая, даже не пытаясь скрывать своих лиц, они как бы за это понесут ответственность или не понесут какую-то? Вот. Велика честь разгонять их, сами разбежались и впредь будут разбегаться, пусть боятся, пишет Виктор. Донбасс в такой ситуации взял в руки оружие, пишет Алекс Поляков. Нет, Донбасс взял в руки оружие в определенный момент, это правда, Алекс, но это была другая ситуация. Ну, то есть не такая ситуация, как сейчас. Донбасс успел в руки оружие взять до того, как в его дом зашли, понимаете? Хотя они, ну, врывались в его дом и так далее, но Донбасс успел. Вот, все остальные в этом смысле, ну, как бы не очень-то успели, мягко говоря. Что касается даже того же самого примера вот Одессы, да, по Одессе много же вопросов. Ну вот, вы же помните, как людей сожгли в Доме профсоюза 2 мая 2014 года. И много еще каких примеров существует. Но это один из тех примеров, которые вот мы все знаем, запомнили очень хорошо и прекрасно, наверное, тогда поняли, а что русским людям светит, если вот эти вот власти, так скажем, новые майданные власти, они возьмут верх везде. Я думаю, что это тогда было и для Донбасса очередным подтверждением правоты их выбора. Доброе утро, вы смотрели новый фильм про начало СВО? Нет, не смотрел. Амирка, посмотрю, спасибо большое. Так. Третий Абрамс уничтожен на Авдеевском направлении, а куда пропали леопарды, пишет Максимилианус. Третий уже, я видел только второй. Уже третий Абрамс уничтожен, подождите, сейчас перепроверю, пересмотрю. Так, слушай, так, российская разведка способна отследить перевозки западных ракет «Скальп» и «Сторм Шэдоу» на Украину благодаря информации, ставшей известной после опубликованной в СМИ беседы немецких офицеров. «Таймс» сообщает. Боже мой, они прям так сильно расстраиваются. Они не расстраиваются на тему того, что они могут развязать Третью мировую. Они расстраиваются, что мы что-то узнали про то, как и куда едут их ракеты. Угу. Так, так. А, машина разминирования на базе американского танка «Абрамс» подбита под Авдеевкой. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Ага, вот о чем, наверное, идет разговор. То есть не «Абрамс», а машина разминирования на базе «Абрамса». Ну, эту я новость заберу себе. Так, вот, возьмем, положим здесь. Я, ну, видео я не видел. Если это, конечно, какое-то... Ну, есть, во-первых, это видео... И оно не относится к тому, который мы вчера публиковали. Ну, факт остается фактом. Потихонечку Абрамсы, да, вводят в бой, и потихонечку эти Абрамсы начинают гореть. Вот, собственно говоря, и весь факт, в чем он заключается. Пока их не вводили в бой, они и не горели. С ними записывали красивые видео и пугали всех нас этими Абрамсами. Оказалось, что, в общем, Абрамсы, ну, плюс-минус это просто техника, которая тоже может быть поражена, и ее поражают и уничтожают, и, соответственно, вот все. Так, насчет дронов в Финском заливе, надеюсь, МО сделает выводы, победа будет за нами, пишет Дмитрий. Дмитрий, я не видел, чтобы было как бы доказано... Ну, точнее, было сказано, откуда они запускались. Разные были оценки в этом смысле, и есть даже оценки бойцов с, так скажем, линии боевого соприкосновения, которые говорят, дрон может и 1000 пролететь, и сколько хочешь вообще может дрон пролететь, вопрос топлива. И плюс они летят в режиме тишины на небольшой высоте, и, соответственно, там только спутниками направляются. Вот, так это старье, которому уж 44 года, М1 Абрамс, основной боевой танк США, серийно выпускается с 1980 года, пишет Ники. Ну, старье не старье, поставляли, и теперь они горят. Поставляли их с помпой и рассказывали о том, что это прямо что-то, там, какое-то чудо-оружие. Вот, парни, подбившие первый, классно прокомментировали. 2 года добирался до фронта, 20 минут воевал, 4 минуты горел. Красавцы, пишет Александр. Если считать с машинами разминирования, тогда это даже 4-й Абрамс. Одна машина разминирования была подбита еще неделю назад, пишет Сергей из Перова. Видимо, советская спецтехника на базе танков закончилась, пишет Денис. Так... Вчера, в 43-м, войска освободили Ржев, ну, то есть, имеется в виду, день освобождения был. Если дрон пролетел с Украины, значит, не все дыры в ПВО на границе еще закрыты, пишет Сергей. Сергей, наверное, вы правы в этом смысле. Если дрон куда-то долетает, это значит, не все еще везде закрыто, да? Ну, это как бы банальная такая штука, и она понятная. При этом вы, наверное, видите, в каком количестве дроны запускают украинцы каждый день, и вы, наверное, видите, что до Москвы они долетать перестали вовсе. Хотя я помню, когда они долетали до Москвы, до Москва-Сити, например, это вызывало очень... большое негодование, понятное дело, в массах, ну и это давало почему-то вдохновение определенным людям, которые кричали, что ну все, значит, у нас ПВО нет и так далее. Вот сейчас вот, видите, не долетает, и, собственно, все про это перестали говорить, все об этом перестали как-то вот думать даже, наверное, и кажется, что просто вот, просто берут дроны и не долетают. На самом деле, просто наши эти дроны сбивают. Вот, это значит, что если где-то там наши враги находят какие-то уязвимые пути, возможности и так далее, наши купируют эти пути и возможности. Значит, если враги нашли какой-то путь, наши изучат этот путь и его, так сказать, уберут. Его больше не будет, этого пути и возможности там, доставить то, что они там пытаются доставить. Вот и все. Как бы если коротко совсем. Но вот да, так, так, видимо, устроены боевые действия. Всегда враг пытается найти бреши, и всегда какие-то бреши, возможно, есть, и враг будет их использовать. Но наша задача учиться как бы, на ходу и понимать, что если враг где-то что-то нашел, это надо подлатать, убрать. Чтобы у врага больше такой возможности не было. А если НАТО вступит в войну с Россией, эти танки так легко гореть не будут. Слышал, что у них снята секретная броня, пишет Сергей. Ну, Сергей, а вы вот как человек, живущий в стране, которая воюет уже фактически да, 2 года с натовским вооружением, с натовскими всякими разными наемниками, инструкторами, с войсками, которые используют натовскую разведку, которых воспитывают по натовским стандартам. Вы все еще верите в такие вещи, как какое-то чудо, там, чудо-броня, чудо-оружие, чудо-то, чудо-сё? Вас еще пока это впечатляет, вы еще пока... вдохновляетесь такими вещами, что вот есть Абрамс, он как бы такой не очень, а есть Абрамс, который прям ух, и он-то тогда, о,
Ну вот Меркавы, вот израильские, что они в Израиле какие-то слабые, или, может быть, Израиль сам себе не дает самые лучшие Меркавы на свете, но обратите внимание, те самые Меркавы, теми же самыми, господи, хуситы, хочу сказать, не хочу хуситы сказать, хочу сказать по-другому, теми же самыми хамасовцами, значит, и сбросами подбиваются, и из, ну, по типу РПГ там у них что-то, в общем, взрываются. Что они только не делают с этими меркавыми. Там была какая-то статистика, я не знаю, насколько она правдива или нет, но там я видел около 400 танков и бронемашин уже Израиль потерял. И причем эта статистика, она была давно, типа месяца два назад. Израиль там танков потерял, мама родная, вот в этом, на этом... клочке земли фактически, то есть это не очень большой это фронт, да, в сравнении, например, с нашим фронтом, который там тысяча, кто-то говорит, 2000 километров, ну, огромный. Вот, и они там что-то 400 или сколько этих меркав, ну, ясно, что там не все меркавы, там еще, наверное, какая техника, ну, пускай будет 100 меркав они потеряли. Вот вам и как бы, ответ на ваш вопрос. Соответственно, да, там какая-то броня уникальная у американцев есть, допустим. И что, вот если она, эта броня будет на этом американском танке, он все, он перестанет гореть, его невозможно будет подбить, на него не сбросят сброс тот самый, по нему не ударят несколько дронов сразу. Или как, что произойдет? Да, уже Запад заявил, что Абрамсы не подходят для ведения боя у нас, местность не та и почвы, пишет Панк 13-й. Вот. В США демократы и республиканцы злой и добрый полицай, демократы провоцируют войну в Европе, республиканцы героически примыкают к России, побеждают зло, думаю, все срежиссировано, пишет Дело Техники. Ну, так-то классно, Дело Техники, только единственное, республиканцы к России никуда не примыкают и не пытаются нам помогать. Они тоже против нас и тоже, в общем-то, хотели бы, чтобы мы были сокрушены, вопрос только в том, что они бы хотели в этот момент быть у руля. Вот. И у них, может быть, некоторые другие методы сокрушения нас, и они будут пытаться как-то по-другому нас уязвить. Так Пригожин говорил, как легко бороться с БПЛА, там ничего сложного нет, пишет отец Борис. Отец Борис. Ну, Пригожин много чего говорил. Пригожин говорил, что у нас рухнул Запорожский фронт, Пригожин говорил, что скоро заберут назад ВСУшники себе Артемовск, который... Бахмут или Бахмут. Пригожин как раз говорил очень жесткие слова относительно тех беспилотников, которые долетали до Москва-Сити. Сейчас вот я еще раз подчеркну, они никуда не долетают. Обратите, пожалуйста, на это свое внимание. Поэтому Пригожин человек был яркий. Вот, говорил он разное, говорил очень жестко, говорил по-разному, ну и всякое такое. Что тут? Тут не добавить, не убавить. Вот. Это секретная броня на базе урана. Абрамс и так тяжелая, а с ней сразу к Аиду провалится, пишет Александр Р. Вот. А вы думаете, до Москва-Сити запускали из-за Москвы? Мне кажется, откуда-нибудь с моста, пишет Мишка Ромашка. Ну, вам, может быть, и кажется так, но все-таки, как показывает практика, запускали их из далекого-далека. Вот. Откуда их запускают сейчас? Ну, правда, теперь их стали сбивать гораздо раньше, вот, в приграничных областях, и все. И, соответственно, вот вы можете каждое утро читать сводки. Столько-то БПЛА Украина там пыталась послать, ну... Ну, там, послали эти БПЛА, запустили, и они сбиты. Там 13, 30 бывают, бывает 20 за ночь. Все они, чтобы было понятно, конечно же, летят к вам, конкретно домой, прямо в Москву. Вот если я с москвичами в основном разговариваю, да, говорит Москва у нас. Вот, имеется в виду, вы говорите, да, вы же Москва. Вот, и, соответственно, к вам домой летит вам форточку. Но наши доблестные ПВО это все сбивают... чтобы вы себя чувствовали в безопасности и благодарили за работу наших парней, которые сейчас осуществляют эту, собственно, деятельность. Мимо меня пролетал неприятное ощущение, тарахтит, как мотороллер какой-то, а ПВО хорошо работало, пишет Рамзес. Вот. Неудачные приключения семейки Абрамс в России, пишет Виктор. 143 за прошлые сутки, пишет за плинтусом. 143 дрона? За сутки? Нифига себе, как говорится. Не знаю, можно ли использовать слово «нифига себе», в смысле сочетание, но вот я очень сильно удивлен. Вот. Когда кажется, значит, ничего не знаешь, пишет самурай. Правильно, но поэтому мы будем исходить из простых вещей. Раньше их беспилотники долетали, а теперь они не долетают. Вот и все. И после этого перестали смеяться над нашей разработкой. Экраны над башней, пишет Денис. Да, это относительно тех самых мангалов, там, или как-то еще решеток, гриль. Как-то про одних только не шутили. Оказалось, что это все не шутки, и израильтяне тоже теперь это все используют. Но это, к слову, о том, когда ты хвалишь какую-нибудь технику высокотехнологичную, рассказываешь, какая она вся замечательная, и там рассказываешь, какие русские отсталые, какие они дурацкие вещи наварили там себе на танки и прочее, а потом сталкиваешься с реальностью, и оказывается, что твоя бронетехника такая вся универсальная, уникальная, классная, современная и мощная, на самом деле не такая уж классная, не такая уж современная, не такая уж мощная, и пора ей тоже наваривать мангал. Кстати, на этом Абрамсе я, который и на первом, и на втором, я не заметил мангал. Вот, я не заметил мангала, он какой-то такой, прямо такой, откровенно идущий в бой безмангальный. Может быть, в этом его и беда, в том числе. Вы обратили внимание, что на кадрах, вот уничтожение Абрамса, и первые кадры, и вторые, они без мангалов, эти Абрамсы. И так хорошо, сбросы идут на них, прям что-то, прямо замечательно. Работают наши ребята прям очень хорошо. Наверное, потому что нельзя на Абрамсы мангалы наваривать, наверное, потому что тогда будет совсем смешно. Тогда все скажут, о, американцы, о, чё, чё, получается, что не такой уж у вас высокотехнологичный танк. И теперь, видимо, они ради своей высокотехнологичности даже мангал не наваривают и просто решили так их сжечь просто. Ну, посмотрим. Краски много, приварить не могут, пишет Алексей. Не по ГОСТу, пишет Александр. А, да, во время Второй мировой войны и тигры, и маусы, и Фердинанды горели. Все три считались неуязвимыми перед появлением на поле боя, пишет Василий. Ну, я где-то шутку видел по поводу леопардов, еще было сказано. Значит, действительно, немецкий танк «Леопард» неуязвим, пока он находится на выставке, вот. Соответственно, да. Так все это касается всех видов вооружений вообще в мире. Любое оружие, оно так или иначе уязвимо. Вопрос комплексного подхода. Абрамсы ваши американские. Говно, пишет Валерий. Да-да-да. Мангал помогает от сбросов, а от дрона он не поможет, пишет Дягилев. Ну, помимо мангала еще, я видел, вот у нас там разная техника, она вообще со всех сторон закрыта вот этими сетками и прочим-прочим. Ну, то есть стараются люди. Вот этот конкретно Абрамс, он прям голый. Ну, по ощущениям, вот на него смотришь, он прям голый. Мангал — это наше ноу-хау, пишет Михалыч. Вот, а еще говорят, что вы любите, шашлыки, шашлыки. Почему все время русские ездят на шашлыки? Вот зато, видите, что-то мы извлекли из шашлыков. Мангалы. Вот, гарантии лишат, пишет Смит. Вариант, вариант. Не станут чинить потом, да? Просто наши бойцы были не в курсе, что натовские танки неуязвимые, пишет волосатая статуя. Конечно, им не рассказали, вот они их и уязвили. А если бы рассказали заранее, что это неуязвимые танки, наши бы и не стали по ним тогда стрелять, ну чего, потому что они все равно неуязвимые. Вот. На Абрамсы нельзя наваривать мангалы, с гарантией слетят. Вы в прикол это пишете? По поводу с гарантией слетят, или реально так? Ну, потому что я не удивлюсь ничему, это же капиталистический западный мир, там, как бы, может быть, и такой идиотизм, всякое бывает. Серьезно, вы шутку шутите про мангалы, которые нельзя наваривать, потому что танки с гарантией слетят или что? Да просто взяли и отписторили Абрамс, пишет Виктор. Вот скачет неуловимый Джо, а почему он неуловимый? А кому он нафиг нужен, пишет мистер Твистер. В номенклатуру танк и уйдет, название «Мангал». А, ну я понял. Абрамс так крут, что мангал ему не нужен, пишет Алекс. Да, он и без того сгорит, это правда. Сгорит гарантия, пишет Иван Кузнецов. На учет не поставить тогда, пишет Дрон. Не хотели допы брать, пишет Денис. А, ну да, дорого, дорого. Короче говоря, забавная вещь такая получается, что американцы, ну, американская техника, уж не знаю, кто там внутри, наверное, ВСУшники, наверное, украинцы. Вот, она почему-то безмангальная, она какая-то вот голая, по полям скачет там, ну и, соответственно, ее прям разбирают на атомы наши, и поразительно, почему они не хотят чем-нибудь ее прикрыть. Кстати, на леопардах тоже, по-моему, защиты никакой не было, вот такого толка. Они, наверное, хотели продемонстрировать, как их ничего не берет, никакой дрон. Так в комплектации либо коврики, либо мангал, пишет сервисный центр. Абрамсу мангал нельзя, ТО не пройдет, пишет Ульрих. Если Абрамс чугунный, то мангал так просто не приваришь, отвалится, пишет Дело техники. Шел Аркадий Бабченко, увидел горящий Абрамс, залез в него и сгорел, пишет Волосатая статуя. Да, смотрю, сегодня много новых слушателей, ПМВ говорит. Да не, вроде старые все, ну, наверное, новых много. Обожаю будни за программу Алексея и за открытый эфир 2 раза в день, пишет Глеб. Все для вас. Скоро F-16 начнут сбивать, пишет Евгений. А что-то они F-16 обещали поставить, потом что-то как-то передумали, что ли, как-то перенесли эту дату поставки. Тоже с F-16 какая-то непонятная история. Непонятная история. То ли да, то ли нет. У меня такое ощущение, что они все-таки ждут, что уже... Мне кажется, они Запад уже говорит, как бы, Россия, ну давай уже, ну уже бери уже, ну в самом деле, давай уже, хватит уже, мы уже устали ждать, нам все время что-то надо обещать, а так уже, ну как бы, сделайте дело, и нам уже обещать будет некому, и тогда мы как бы сохраним лицо, мы боролись до последнего, вот это вот все, нет такого ощущения. Наступление их обломалось и решили не давать, пишет Алекс. Они не знают, как мангалы к F-16 соединить, пишет Мишка Ромашка. Эти Абрамсы и так тяжеленные, по чернозему еле ползают, а если на них что-то наварить сверху, вообще с места не сдвинутся, пишет Сергей. Ставить мангалы на танки они не будут, а вот, видимо, F-16 наварят обязательно, пишет Алексей. Не ставят мангал, чтобы картинку не испортить. Ну да, это ж некрасиво будет. Смотрите как, если бы мангалов было наварено, мы бы еще не сразу увидели с вами на картинке, вот, Абрамс это горит или нет. То есть нам пришлось бы думать на эту тему, и можно было бы там нашим врагам спекулировать, правильно? А так, вот, чтобы картинку не испортить, чтобы красиво было, чтобы все наши дроноводы это все выкладывали красиво, соответственно, надо, естественно, без всяких мангалов, чтобы мы точно знали, что это вот горит Абрамс. А то я помню, когда первый горел, я как раз на телевидении в студии был там с экспертами, я говорю, слушайте, точно Абрамс? И тогда голоса поделились, некоторые говорят, нет, по-моему, это Леопард. Мне аж пришлось смотреть верхние проекции, вот, ну, чертежи этого Абрамса и Леопарда, ну, это все на ходу мы делали. Я просто смотрю, а, нет, все-таки это Абрамс, вот. И говорю, ну, тогда уже выкладывать стал. Нашу активную защиту в 70-х, 80-х начали использовать, а их танки до сих пор голые. Представляете, как они отстали, пишет Нико. Говорят, жадничают там для Украины по какой-то причине. Вот. Не ставят мангал, чтобы картинку не испортить. F-16, пишет Лиза, никогда не сдавайся, позорься до конца. Пишет Лиза. А наши коробочки с мангалами смотрятся классно, пишет Денис. Там условия летунов не устраивают, наверное, пишет Михалыч. С мангалом будет на комбайн похож, пишет Аркан. А, это я помню такие разговоры, когда наши, значит, стали выбивать эту натовскую технику, и что-то там кто-то говорил, что да, это не натовская техника, это комбайн. Ну, не знаю, комбайн то был или не комбайн, потом пошли леопарды, и в таком количестве, что мало не покажется. Страховку не получат, нельзя доработки, пишет Дмитрий. Так, а что, кто-то кому-то еще страховку выплачивает там? Поразительное дело. Кто-то зарабатывает, я так смотрю. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, понедельник, март, день 4. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Четыре балла пробки в Москве, минус 3. J23 пишет, по F-16 что слышал? Нидерланды в 2023-м пообещали Киеву 42 истребителя F-16, Дания 19. Кроме того, несколько истребителей Киев якобы получит от Бельгии. Нидерланды в середине декабря начали готовить первые 18 к отправке на Украину. Но чтобы реально что-то изменить в свою пользу в воздухе, по ветреным силам надо сотни истребителей. В декабре, через полгода с начала подготовки к практическим упражнениям F-16 в Дании, приступили 6 украинских пилотов, пишет J23. Ну да, что-то подобное мы и слышали примерно. Так, Алексей пишет, не знаю откуда вот конкретно, ссылку на что вы даете. Якобы в Самарской области подорвали опору железнодорожного моста на перегоне «Звезда» Чапаевск. Так, и якобы задерживаются поезда Москва-Орск, Москва-Самара, Сызрань-Мирная. Отмечается, что жертв нет. Будем следить за этим. ПМВ говорит, цитата, в Белгородской области требуют закрыть кафе, устроившее в 25 километрах от линии фронта стриптиз-шоу с танцовщицами, которые шлепали и мыли друг друга. Он хорошо хоть мыли. Но что-то не грязные. Правда, часть местных жителей утверждает, что ничего криминального в горячих танцах они не увидели и вообще отлично снимает стресс у мужчин. Организаторы изначально скрывали, что будет стриптиз, однако такого шоу не ожидали даже они. По словам сотрудников кафе, все посетители остались довольны. Ага. Да и вообще организаторы вечера стриптизм не увидели в этом ничего такого. Их вызвали танцовщиц этих из... Танцовщиц, как правильно, кстати. Надо посмотреть про ударение из Белгорода, где тоже бывают обстрелы, но там никому, никто не возмущается, а вот общественность шоу не впечатлила. Местные жители разгневались, обратились к губернатору с просьбой разобраться, почему в 25 километрах от боевых действий устраивают такое. Более того, шоу совсем не пропагандирует традиционные ценности. Никому не навредить они не хотели, они там заявили, и всегда помогали бойцам СВО. Правда, что будет? Ну, понятно, какой-то там стриптиз, ну, ясно. Ну, не очень пока интересная тема, если честно, ну, ладно. Если, конечно, там нет каких-нибудь заслуженных артистов или там народных артистов России, пока не очень интересная тема. Вот. Я так понимаю, Андрей Рублев по-другому послал судью, пишет Ульрих. Ульрих, не знаю, не слежу за нашими разными спортсменами в силу некоторых причин. Вот опять пошли разговоры относительно Олимпиады. И было заявление, по-моему, в пятницу, если я не ошибаюсь, я сейчас его найду, от министра спорта, спорта Российской Федерации. Честно говоря, ну, сейчас, секундочку, я вот прям найду. Это было до того, как пошла информация, что немцы готовили удар по Крымскому мосту. Сейчас я найду. Вот. Министр спорта, как написали СМИ, вступился за российских спортсменов, которые могут выступить на Олимпийских играх в Париже. В интервью ТАСС Матыцин призвал не политизировать Олимпиаду и не давить на них. Цитата. «Они в любом случае примут участие в качестве нейтральных спортсменов, но я считаю, что какое бы решение они ни приняли, нам надо бережно относиться к этому достоянию, я имею в виду спортсменов и тренеров, и с уважением относиться к их решениям». Я написал следующее. «Олимпиада политизирована до нас, французские власти снабжают киевский режим оружием и наемниками, которые убивают нас, никакого уважения такие решения не вызывают. Если честно, сегодня мое мнение нисколько не отличается от того, которое я выразил несколько дней назад». Вот, я не понял, почему это все достояние, почему нам нужно с каким-то уважением и еще что-то относиться к этим решениям. По-моему, решения эти странные, и я в очередной раз хотел бы сказать об этом вслух, и сделать это не только посредством своего там телеграм-канала, но и посредством эфира радиостанции «Говорит Москва». Надеюсь, никто на меня не обидится. Мне кажется, это неправильное поведение. Не может быть спорт выше интересов страны. Ну, не может быть он выше, и все. И, соответственно, я не понимаю, почему решение там выступать где-то под нейтральным флагом, а тем более нам 10 тысяч раз рассказали, что для того, чтобы выступать под этим нейтральным флагом, фактически нужно отречься от своего государства, от своего народа, там подписать какие-то документы. Уж не знаю, может быть, что-то изменилось в этом смысле. Но если не изменилось, то значит, надо отречься. И почему, если от народа отрекаются, вот, народ должен к этому относиться с пониманием, с каким-то уважением и что-то еще, и как-то слушать про то, что кто-то там потратил жизнь на эти вещи. Понятно, что кто-то потратил жизнь на какие-то вещи, вот, и понятно, что кто-то к чему-то стремился и продолжает стремиться, но у кого-то жизнь так круто изменилась, что он стремился к одному, а сегодня он с оружием в руках защищает собственную отчизну, нас всех защищает. Вот. И как-то никто по поводу судьбы этого человека сильно не беспокоится. А вот спортсмены, смогут ли они там где-то пробежать или что-то куда-то кинуть побыстрее, там какое-нибудь ядро или там какую-нибудь палку там длинную, как это, копье. Вот, это вот, оказывается, нас всех должно волновать и вызывать у нас какое-то неимоверное уважение. Я, честно говоря, не понимаю, почему. Само участие в Олимпиаде нынешнее – это отречение, пишет Аркан. В продолжении темы шоу Леонтьев из-за нового закона про ЛГБТ не может приехать с концертами в Россию, пишет Денис. Почему? Тут все понятно, для них спорт это работа, откуда деньги брать им, значит, надо как-то поддерживать, пишет Вадим. Слушайте, ну у нас же вот эти соревнования внутренние есть все. Вот, понятно, что это не Олимпиада, да, и, наверное, там кому-то хочется именно на Олимпиаде победить, но я вот, честно говоря, не понимаю, ту ли цену платят, ну, люди готовы заплатить такую цену за участие в Олимпиаде, а цена это фактически, ну, как мне показалось, во всяком случае, может быть, вот меня сейчас переубедите, это отречение, ну, неужели это действительно того стоит? Неужели это действительно того стоит? Считаю, что можно потерпеть ради будущего страны и своего же имиджа, пишет Борисыч. Ну, там есть такие фишки у спортсменов, они в определенную форму приходят к определенному времени, и, соответственно, дальше у них уже наступает вот этот пик формы, а дальше они уже идут на спад, насколько я понимаю. Соответственно, им либо участвовать, либо уже никогда, в принципе, не участвовать. Ну, во многих видах спорта так. Если ты в этот раз не поучаствуешь, то в следующий раз ты уже не пригодишься. Там уже будут новые ребята, которые будут участвовать. Вот. Такая вот есть специфика. Так что там не потерпеть именно, а именно отказаться, понимаете? Вот в чем смысл. Так там же некоторые даже гражданство поменяли, насколько я слышал, чтобы участвовать в Олимпиаде. Нет, пишет Рамзес. Да, есть такое. Есть такое. Но те, которые, наверное, гражданство поменяли и вообще страну поменяли, они будут просто выступать под флагом этих стран. Вот. А под нейтральным флагом, я так понимаю, будут выступать те, кто гражданство не менял, но при этом вот готов там подписать какие-то бумаги, означающие, что они там что-то либо там поддерживают, либо не поддерживают, либо еще что-то. Ну, неужели даже сейчас непонятно, что кроме унижения они там ничего не выиграют, пишет Панк 13. Ну, вот не знаю, Панк 13, продолжается эта история, и я говорю, вот министр спорта говорит, надо как бы с уважением к этому относиться. Я при всем уважении, да, ко всем, все-таки не понимаю, как конкретно к этому с уважением относиться. Почему это, почему мы должны к этому относиться терпеливо и уважительно? Ну, я не понимаю, у меня не получается. Из шахматистов только Корякин не отрекся. Корякин вообще красавчик абсолютный. Вот в Донбассе недавно был, в Авдеевке я видел кадры, он там по Авдеевке просто ходит, ну, показывает, что он там уже, в освобожденной, недавно Авдеевке, да, он находится, он помогает, и, честно говоря, ничего кроме восхищения этот человек не вызывает. Вот, спортсмен на пике, победа или ничего, а дальше жить как все, пишет Денис. Да, но я это понимаю. Я это все понимаю, Денис, и, в общем, я даже этот аргумент привел в эфире сейчас. Но чего я не понимаю, так это какого-то... Чего я, точнее, не вижу, да? Я не вижу как раз понимания некоторыми нашими, может быть, спортсменами, может быть, там, тренерами их и так далее, того, в каком положении на самом деле мы находимся сейчас. Вот, вся страна, и, ну, вся страна же чем-то жертвует. Я понимаю, что есть какие-то конкретные люди там из клуба «Мутабор», которые не сильно чем-то жертвовали и так далее, но так-то вообще вся страна жертвует, и вся страна находится в тяжелом положении, и вся страна борется. Вот, и при этом хотелось бы, чтобы эта страна, которая борется, наша страна, она получала поддержку от важных людей. Важных в каком смысле? Заметных, да? В плане там культуры заметных, в плане физической культуры заметных. Ну, в общем, людей, о которых мы знаем, знаменитостей всяких разных. Вот, например, и в спорте тоже. Вот, и когда страна сражается, мы видим там работников культуры, так их назовем, это формулировка, конечно, древняя, но тем не менее, вот работников культуры, которые вообще плевать хотели на это все, у нас это вызывает непонимание, и вряд ли это может вызвать уважение, да, хотя вот вроде они чем занимались, тем и занимаются. И также почему-то это, ну, почему-то это не касается спортсменов, хотя по логике это должно касаться и спортсменов. Ну, по-моему, нет, разве нет? А какая разница, чем спортсмен отличается от там артиста и так далее? Вот спортсмен говорит, я всю жизнь к этому шел. Так и артист всю жизнь шел к тому, чтобы там выступать где-то. Вот. И журналист, наверное, шел всю жизнь к чему-то там. И писатель какой-нибудь где-нибудь всю жизнь к чему-то шел. Да все мы всю жизнь к чему-то шли, правильно? Ну, можно сказать, что, ну, вот спортсмены, они тратят больше всех остальных сил на то, чтобы достичь определенных результатов.
Ну, наверное, но я не могу вот знать, насколько больше сил тратит спортсмен, нежели тот же самый шахтер, да, или нежели тот же самый боец на линии боевого соприкосновения. Все понятно, что спорт – это и риск, это и травмы, и прочее, но в сравнении с тем, какому риску подвергают сейчас себя наши бойцы, и те, в сравнении с теми травмами, которые наши бойцы получают, ну, все-таки спорт выглядит куда более таким бережным отношением к самому себе, да? Ну, давайте по-честному. То есть нельзя впрямую сравнивать спорт с военными действиями. Военные действия куда опаснее, намного опаснее, правильно? Но при этом можно тоже говорить, что вот каждый из этих бойцов, он там к чему-то шел. Кто-то бизнес строил, кто-то образование получал. У нас, знаете, да, сражаются сейчас студенты, ну вот прямо взяли академы и так далее, и пошли студенты добровольцами в зону проведения специальной военной операции, подписали контракт с Министерством обороны. У них тоже, наверное, какие-то другие идеи были так-то вот в целом относительно того, чем они хотят заниматься. И есть у меня такое ощущение, что далеко не каждый сегодня сражающийся, он прям мечтал когда-нибудь обязательно повоевать. Ну, чё? Ну, все понимают, что... там, как обстоят дела в определенный момент, какой поворот эти все события получили, и, соответственно, и действуют. Ну, вот спортсмены почему-то, это какая-то отдельная каста, вот, которую надо уважать при любых раскладах, и надо относиться с пониманием к их, там, предательству, так вот, в широком смысле этого слова. А почему мы должны относиться хорошо к предательству спортсменов? Почему мы, например, отрицательно будем относиться к предательству со стороны, не знаю, работников цирка или там работников сцены, там, ну, всяких разных, певцов? Вот мы к любому предательству мы относимся, откровенно говоря, плохо, а вот к спортсменам нам нужно отнестись вот с пониманием. Почему? Вот почему спортсмены в этом смысле такая вот уникальная какая-то каста? Ну, вот в чем смысл-то, я не понимаю. Да, это выступление, да, они тратят много сил, да, там многие из них кладут жизнь на это все. Но мы все на что-то кладем свою жизнь, в любом случае. Не бывает такого, чтобы там вот к человеку к любому подойти, на что-то он жизнь да и положил. Правильно? Ну, есть, конечно, какие-то единицы, которые там на работу не ходят, у них все классно, и каким-то образом они там себя прекрасно чувствуют в этой жизни. Наверное, такие бывают. Ну, так в целом. Люди встают с утра, идут на работу и работают, и работают, и работают, и работают, при этом там не получая ни огромных каких-то денег, ни какой-то там запредельной славы, чтобы все о них говорили, чтобы у них там интервью какое-то брали, просто выполняют задачи, которые перед ними стоят. Полицейские, врачи, учителя, ну, серьезно. Ну вот почему-то именно спортсмены – это какая-то отдельная каста, которую мы должны в любом случае поддерживать, любить и уважать. Вот в связи с чем? Я понимаю, когда речь идет о спортсмене, который проявляет себя, в том числе и с патриотической гражданской позиции, и заявляет какие-то вещи, и мы сразу видим, что «о, да». А когда человек говорит, да мне вообще, вот, как бы, да Федя, мне самое главное соревнование с флагом, без флага, мне какая разница? Ну, почему я должен так уж сильно переживать за этого спортсмена? Ну, потому что он сегодня под одним флагом, завтра он без флага, послезавтра он под флагом какой-нибудь страны, которая к нам вражески относится. Ну, натурально, я вижу спортсменов, которые переходят в юрисдикцию стран, которые мы вообще считаем вражескими. Ну, так. Недружественными, вот так вот, по-моему, такая формулировка правильная, юридическая, недружественные страны. Хоп, и он вдруг британец у нас становится. И мне вот надо с уважением подойти к этому вопросу, правильно? Ну, так а если у нас боец в зоне специальной военной операции завтра скажет, а я все, я не за Россию, я теперь за Британию, вот я за Британию. Мы как к этому отнесемся? Молодец, уважаем, ты всегда к этому шел, или как мы это будем делать? Я честно, честно не вижу логики вот в этих суждениях относительно того, что надо к спортсмену относиться с уважением при любом раскладе, потому что он жизнь положил. Все на что-то жизнь положили. Это раз. И два, мы относимся к людям, ну, мы все формируем свое отношение к любому из людей, исходя из тех поступков, которые он совершает, и как эти поступки соотносятся с нашим пониманием хорошего и плохого. Соответственно, почему это должно сразу же отключаться, когда речь идет о спортсменах? Вопрос? Вопрос. Ответ какой? Потому что, да, или там, потому что спортсмены, они вот лучше тебя. Ну, допустим, все спортсмены, они лучше всех остальных. Мы их очень сильно любим, и они больше всех вот потратили сил на достижение там определенных результатов. И поэтому спортсмены, они самые лучшие из лучших. И поэтому для них вот общие правила не действуют. Соответственно, они могут все что угодно делать. И флаг менять, и гимн не петь, и бумажки любые подписать. Вот. А мы все равно изо всех сил будем за них болеть. С какого перепуга, я не понимаю. Ну, давайте я тогда буду болеть за каких-нибудь спортсменов. спортсменов вообще сразу под другими флагами, а какая разница-то? Ну, просто выберу спортсмена, который мне больше всего нравится, и он под другим флагом. Какая разница-то? Ну, сегодня, может, завтра поменяет флаг тоже. Мы же относимся к спортсменам как к спортсменам. Все, мы будем очень сильно любить его. А давайте мы возьмем какого-нибудь спортсмена под украинским флагом и будем за него болеть изо всех сил. Ну, давайте будем за спортсмена под украинским флагом болеть. А что, какая разница-то? Ну, какая разница-то? Он же спортсмен, он же всю жизнь положил на это. Он же уж как стремился к этому, какой он большой молодец. Ну, давайте все теперь болеть за Усика, я не знаю, за боксера, за такого. Давайте за Усика постоянно болеть теперь. Он же всю жизнь положил. Что, он не положил всю жизнь? Он не тренировался, он не в поте лица там тренировал. Конечно, в поте лица, ну, давайте за него болеть. Ну, не будем же мы за него болеть, правильно? Ну, это же странно было бы, если бы мы за него болели. Я понимаю, что за него сейчас там некоторые особо ярые украинцы будут болеть. Ну, это понятно, это понятно. Или там, ну, он такой класс показывает бокса, мы там все в восторге от его бокса. Ну, хорошо, он показывает какой-то суперкласс бокса, и что теперь? Ну, хорошо, мы можем посмотреть его выступление. Дальше что? Почему мы должны относиться с уважением ко всему, что он делает, в связи с тем, что он показывает высокий класс бокса? Ну, вот почему? Ответ отрицательный, не почему, ну просто это бред, это не, ну, не, какие-то вещи какие-то странные нам предлагаются. Вот, мы уже болеем за киберспортивные организации, у которых в составе есть и украинцы, пишет Юрий Константинов. Все пытался я на выходных посмотреть там эту нашу в Казани киберолимпиаду, как называется правильно, что-то у меня так и не получилось. Какой спортсмен с одним пиком, Александр Попов, сколько олимпиад прошел? 3-4, это 12-16 лет на высшем уровне. Это спортсмен, атлет, пишет АК. Особенно непонятно, почему этот боец ММА не идут на фронт, чтобы стать реальными бойцами, пишет Игорь. Ну, Игорь, понимаете, быть бойцом ММА и быть бойцом с оружием в руках — это совершенно разные вещи, хотя слово вроде бы одинаковое. Меня вот другое заинтересовало. Я на этих выходных смотрел, значит, ну, вот это частично UFC. Это не турнир, который у них пройдет там дальше где-то, а какой-то предтурнир, вот там выступали. Я смотрел на бойцов, в том числе из Дагестана. Реально, каждый парень, который выступает, а Дагестан, кстати, они прекрасно выступают, они все говорили слова в поддержку Палестины. Ну, как бы сейчас вы знаете, в мире много людей, которые поддерживают Палестину, потому что Израиль ведет неизбирательные боевые действия в секторе Газа. Ну, вы знаете. Ну, реально я не услышал, это правильно, что они поддерживают простых людей, но я не услышал ни разу поддержку Донбасса, и меня вот это удивляет, то есть выступают спортсмены, они из России, при этом они поддерживают Палестину, пожалуйста, но при этом я не слышу слов поддержки Донбасса, как так? Ну, то есть как так? У меня ответа на этот вопрос нет, я не могу найти ответ на этот вопрос. По логике же как? Выходит спортсмен из России, говорит, это, я поддерживаю наши вооруженные силы, др-др-др-др-др-др-др-др. И еще, кстати, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам, по Палестине, народ, там, неизбирательные действия, та-та-та-та-та-та, помочь людям прекратить бомбардировки. Но я вижу 50% этого, а 50% не вижу. По типу того, а нам все равно, что происходит в Донбассе, вот, мы занимаемся только вопросами Палестины. Почему? Мы же как бы имеем в виду, что мы вообще-то все вместе, наверное. Правильно или как? Чемпион мира и Европы по кикбоксингу Владимир Винеев добровольно подписал контракт с Минобороны, пишет Щу. Да, и об этом все знают, и честь и хвала Минееву, и много раз о нем сказано, и много раз его хвалили, и много раз его отмечали как истинного вот такого героя нашего времени от спорта, и человека, который, ну, он же, насколько я понимаю, в воздушно-десантных войсках служил, который, в общем, и не только спортсмен, но еще и настоящий защитник и воин. Ну, разные другие есть моменты, которые вызывают некоторые вопросы. У меня есть ответ, им все равно, что происходит в Донбассе, вот, пишет слушатель. Да сразу просто прикроют выступление. По Палестине можно говорить, а по России нельзя говорить, пишет Лис Хитрый. На UFC? Возможно, кстати, возможно. Возможно, об этом не думал, спасибо. Лозунг «спорт вне политики», но в последнее время не актуален он вообще, пишет Денис. Конечно, потому что Олимпиада полностью политизирована, потому что нас стали лишать гимна, флага и вообще всех тех атрибутов, которые имеет любое независимое государство, уважающее себя. А нас этого всего стали лишать, и лишать нас этого стали давно, на этих самых Олимпиадах. Вот, под разными неблаговидными предлогами, я бы так сказал. Вот. И мы сначала наказание у нас было за то, что у нас якобы там какие-то скандалы с допингом, да, вот у нас наказание было. Мы две олимпиады, по-моему, там положено было, две олимпиады без флага и без гимна. Закончилось это наказание, началось новое наказание. Теперь за военные действия. Опять мы без флага и без гимна. При этом, вот, например, будет олимпиада, и вот нет никаких сомнений, что Израиль там, во-первых, будет, во-вторых, он будет с флагом и с гимном, хотя боевые действия идут. Обратите внимание на это, пожалуйста. Ну, то есть, вот 100% будет Израиль, и 100% там будет и гимн, и флаг, и все что угодно, и наверняка там участники сборной будут заявления делать определенные политического толка, хотя политические заявления делать нельзя, вот это все, но это наверняка будет. Правильно? А нам опять нельзя ни гимн, ни флаг, ничего нельзя, и там какая-то часть спортсменов такая, ну и ладно, и мы подпишем тут документы, что нам вообще в целом все равно. А мы должны с уважением к этому отнестись. В связи с чем? Мы должны с уважением отнестись к этому выбору. Вот в связи с чем? Вы скажете, ну, Лёш, ты вот можешь как угодно. Хорошо, я даже вот себя вот в сторону убираю, может, у меня какое-то странное искаженное восприятие, может, я там дурак. Черт у меня. Вот все, убрали меня в сторону, не нужен я. А в связи с чем уважение к этим людям должно возникать в широких слоях населения? Почему вот, например, родственники тех, кто сейчас сражается там в Донбассе и так далее, должны очень сильно переживать за определенного там какого-нибудь копьеметателя или там бегуна на скорость? Вот почему? А почему, например, бойцы в зоне проведения специальной военной операции должны переживать за спортсмена, который подписывает документы, что он там якобы что-то не поддерживает, понимаете? Потому что он всю жизнь к этому шел. Ну, класс. И чё? И чё дальше? Вот я не понимаю, почему должны переживать бойцы в связи с этим вот за этих спортсменов? Почему их это их судьба этих спортсменов должна волновать вообще? Получат они там какую-нибудь подарочную машину, не получат они подарочную машину, еще что-нибудь там, позовут их на телевидение, не позовут их на телевидение этих спортсменов. Вот, будут они там что-то рассказывать, вести какое-нибудь шоу с какими-нибудь звездами там, прыжки в длину со звездами, прыжки в высоту со звездами, вот это все. Вот, ну, почему это должно волновать кого-то вообще? Их судьба, их там стремления определенные. Если их стремление, их судьба фактически разделены с судьбой и стремлениями страны и людей на земле. Ну как, ну страшно далеки они от народу, значит. Ну все. Значит, максимум, что может вызвать их движение вот это вот, это ничего. Ну как бы пустоту. Ну и злиться люди не будут, ну и переживать за них не будут. Как бы есть и есть, ну и ладно, ну и ладно. Ну и черт с ним. Как бы есть они и есть. Флага нет, гимна нет, кто такие, вообще непонятно. Какие документы, где подписывали, тоже непонятно. Куда-то поехали выступать. Ну выступили, выступили, поздравляем, что. Можете на Евровидение съездить, что, какая разница-то. Ну съездить на Евровидение можете. А, туда уже нельзя ездить, все понятно. А почему страна должна болеть за атлета, который выступает ради своей карьеры без представления страны, пишет Дмитрий Корякин. Так я вот и вопрос этот и задаю. И почему-то к этому нужно относиться с уважением. А почему бы нам не относиться к этому никак? Вот вообще никак. Ну, то есть просто игнорировать тогда это и все. Ну, он для себя, мы для себя, все для себя, атомизация, все классно. 9.30 новости.
В Москве. Вот Игорь Р. мне написал: а если бы проводился чемпионат Москвы среди ведущих, а потом России, а потом мира, и вы везде бы, например, выиграли, а потом Олимпиада, и ваше имя было бы увековечено, пишет Игорь. Игорь, ну, видите даже, да, как это смешно звучит, сам пример. По многим причинам, ну, потому что, наверное, ведение программы невозможно сравнить со спортивным состязанием, но, тем не менее, когда вы вдруг вводите некую конкурсную основу в эту всю историю, сразу же выглядит это все смешно, да? Ну, потому что, действительно, ты сразу начинаешь понимать, что это просто конкурс. Ну, вот многие исполнители участвуют в конкурсе, там, песен. Знаете, вот у нас там всякие разные, на телеканалах есть там конкурс, ты участвуешь. И что? Вот, спортсмен участвует в конкурсе спортивном, в состязании. Вот, конкурс, конкурирование, да? Вот это все одно слово, состязание. Вот, конкуренция, оттуда же слово. Это все одинаковые слова, на самом деле. Вот, и их имена вроде как увековечены, вы говорите. Ну, назовите тогда мне олимпийского чемпиона по прыжкам в длину 2016 года, среди, ну, там, не знаю, 16-го, в 16-м было, ну, просто, короче говоря, какой-нибудь Олимпиады лет 10 назад, пускай там 12, не знаю сколько, вот, по прыжкам в длину, вот, мужчина, женщина, без разницы, кто? Ну, назовите фамилию, имя, откуда хоть, страна какая,
Или назовите мне олимпийских чемпионов по гребле академической. Вот команду. Откуда? Кто? Хотя бы страна. Ну, как бы сложно уже, да, правильно? Соответственно, вы вспомните каких-нибудь олимпийских чемпионов, которые были несколько раз олимпийскими чемпионами, это какие-то суперимена, и плюс, скорее всего, эти суперимена связаны с суперсудьбой этого человека, там что-то очень важное должно быть. Я скажу, а назовите мне вот победителей шахматных турниров, чемпионатов мира по шахматам. Ну, не знаю, 20 лет назад. Кто? Чё? Сейчас я скажу. Сложно, пишет Игорь Р. Конечно, сложно. Поэтому все относительно того, что кто-то чьё-то имя будет увековечено, это все такое, знаете. Это как раз то, что рассказывают молодым людям и, ну, девочкам, мальчикам, которые спортом занимаются, что их имена будут увековечены, что это вообще что-то очень невероятно важное, что а вот сейчас вот они эту медаль получат, и тогда это значит, что они там навечно войдут в какой-то там зал какой-нибудь славы, и там все в мире всегда будут знать, что они лучшие. Да ну! Давайте будем говорить откровенно и понятно, что такое Олимпийские игры, да, вот, в том виде, в котором они сейчас существуют. Это конкурс, вот, спортивный, состязание, вот, цель которого – заработать деньги. Все. Да, это вызывает большой интерес, что кто-то быстрее другого бежит, кто-то там быстрее или дальше кого-то что-то бросает или еще что-то. Но итог очень простой. Сделать трансляции. Иметь хорошие рейтинги на этих трансляциях, во время этих трансляций рекламировать продукцию разную, вот, и эту продукцию потом продавать, зарабатывая тем самым деньги. Все. Это деньги в основе всего. То есть это заработок. Это заработок, и это, соответственно, вот этот так называемый Международный олимпийский комитет, который вовсе никакой не международный, как вы понимаете, а вполне себе западный олимпийский комитет, и все. Вот они зарабатывают, поэтому они могут взять и вышвырнуть оттуда нашу страну, вот, и придумывать правила существования нашей страны в рамках этого конкурса. Все. Так же, как и во всех других конкурсах. Это зарабатывание денег, все. А для спортсмена, конечно, наверное, да, особенно если речь идет о каких-то молодых ребятах, девчатах, у которых там родители вкладывали деньги, время, тут все. Ну, конечно, для них это не про деньги, для них это про другое. Но это потому, что в том числе они достаточно молодые и достаточно наивные. Потому что в конечном счете все равно в определенный момент мы приходим к тому, что устроители этих всех вещей, они зарабатывают деньги. Вот. На талантах, там, стремлениях, горящих глазах тех или иных молодых относительно участников. Вот. Все. Для которых важно вот быстрее всех пробежать. А те, кто как бы это организует, для них важно на этом заработать. Понимаете? Заработать. Функционеры разные, там, чиновники от спорта, да, бизнесмены от спорта, всякие агенты этих спортсменов, прочее-прочее. Огромное-огромное количество людей, которые на этом зарабатывают. Телетрансляции, телеканалы транслирующие это все деньги, это все рейтинги. Вот. Деятельность радиостанции тоже про заработок, пишет Катан. Правильно. Но никто вам и не говорит, чтобы вы относились к радиоведущим на радио всегда с большим уважением и любовью, что бы они ни делали. Правильно? Журналист, который возьмет сейчас и начнет поливать грязью страну и рассказывать, что Гагарин в космос не летал, а он будет заменять свою кровь на другую, переливание сделать, чтобы в нем не осталось капли русской крови, ну, например, Невзоров, вызывает у вас уважение? Нет. Нет, а он всю жизнь к этому шел. Слушайте, он всю жизнь хотел быть на экране, он всю жизнь хотел быть ведущим и все такое, и много книжек, наверное, каких-нибудь разных читал, чтобы для того, чтобы занять то место, которое он там занимал в определенный момент, правильно? Ну, вы ему не сочувствуете, правда? А что же вы спортсмену сочувствуете? Какая разница? Это вид заработка. Это вид заработка по итогу. Ахилл и Гектор увековечили свои имена. А войны, вот реально в веках, пишет Игорь. Да, вот войны действительно рождают такие имена, которые в веках потом. Но не забывайте, что еще будет обязательно какой-нибудь Агамемнон. Вот. И какой-нибудь Менелай, который еще лучше увековечит свои имена благодаря тем героям, которые сражаются на поле боя. Вот. То есть... Герои — это всегда возможность увековечить себя, но и не забывайте о том, что герои всегда есть при определенных правителях. И лучше всего свои имена все равно увековечивают правители. Ну, так по итогу получается. Кто эти люди? Я только Елену знаю, пишет Панк 13. Ну вот, а эта Елена, она жена одного из этих. То ли Менелая, то ли Агамемнона. Там можете посмотреть. Разберетесь, и сразу все понятно станет. Вот. Невзоров даже покушение на себя организовал ради рейтинга, пишет Щу. Но они тоже воины, пишет Игорь. Ну, в широком смысле, да. Но, опять же, в том же самом фильме «Троя», там, в определенный момент как раз вроде как Ахиллес, да, Ахилл, которого играет Брэд Питт, говорит, вот если бы вы сами тут, в общем, цари друг с другом побились бы перед войском, вот было бы классно, и сразу бы решили бы, кто победил, а кто не победил. А Брэд Питт тогда кто? Ну, он Ахиллес, он там играл Ахиллеса. «Жена Менелая», пишет Денис. Ну вот. Ладно, если помнишь Менелая, но вот страшно, я помню еще и Будулая, пишет Юрий Константинов. Да, а еще есть такая, знаете, такие профессии, в которых люди вообще не себя изображают и живут жизнью чужих людей. Ну, актерская профессия, например, да, сыграют какого-нибудь героя и увековечивают себя, и вы его помните. И некоторые, например, могут не помнить по какой-то причине фамилии, имени, отчества актера, который сыграл Штирлица. А Штирлица очень хорошо помнить и знать. Поэтому это не в укор. Это не в укор. Просто поймите, так, наверное, устроено общественное сознание. Оно вот такое. Оно образами мыслит и, собственно, этими образами и каким-то образом... Тавтология получилась. Оперирует. Еще можно книжку написать интересную, пишет Смит. Да, но желательно, опять же, книжку писать интересную о каких-то очень важных событиях, где какие-то очень важные с исторической точки зрения люди, ну, вот, совершают какие-то очень важные, опять же, с исторической точки зрения поступки. Вот. Ну, например, тот же самый Понтий Пилат. Вот что Понтий Пилат? Мало ли было этих прокураторов, вот, что они там делали в свое время, и как они кого там усмиряли или не усмиряли, и были ли какие-то бунты в Иудее в этот момент или нет. Кого это волнует? А вот то, что Понтий Пилат убил Бога, ну, в некотором смысле, да, некоторые говорят, что он как бы не имел к этому отношения, потому что сказал, что умывает руки, а некоторые говорят, ну, вот, и такого рода бездействие, это все равно убийство. Вот Понтий Пилат убил Бога, представляете? Ну, как убил? Он его не убил, потому что Бог, да, Господь воскрес все равно, Иисус Христос воскрес все равно. Но он как бы это сделал, как человеческую оболочку, да, убил. Вот такие пироги. И вот он и запомнился. А так бы запомнился кому-нибудь Понтийский Пилат? Никому бы он не запомнился, никому нафиг не нужен был этот Понтийский Пилат, правильно? А так читаешь «Символ веры», а там упоминается, в общем-то, ну, можно сказать, три человека. Можно сказать человека, потому что сущность как бы, Христа, она двоякая, да? Он и божество, и человек, потому что он вчеловечился, да? Он как бы в образе человека предстал перед нами. Господь. Там Мария... Там Иисус Христос, и там Понтийский Пилат. Вот если вы символ веры возьмете прямо и прочитаете, там будет всего три человека. В том числе Пилат. Вот как удивительно. Скажете, а почему он там? А вот потому. Тренер, мастер спорта, одна цена. Тренер, олимпийский чемпион, цена в 10 раз больше. Опять про деньги, пишет Чу. Да, я понимаю, это я понимаю. Если как бы мы рассматриваем дальнейшую карьеру любого спортсмена как тренерскую карьеру, конечно же, тот, который был олимпийским чемпионом, к нему будут приходить там, и тренироваться с большим желанием. С другой стороны, есть тренеры прекрасные, которые воспитали ни одного олимпийского чемпиона, при этом сами олимпийскими чемпионами не были никогда в жизни. Вот такой тоже моментик, обратите на него, пожалуйста, свое пристальное внимание. Вот полно тренеров, история которых заключается в том, что они могли сделать чемпиона, при этом чемпионами не были, ни олимпийскими, никакими. Ну, боксеры любят вспоминать там Кассида Амата, который воспитал того же самого Майка Тайсона, при том, что как бы сам он никаким там чемпионом не был далеко, да, но при этом воспитал, насколько я знаю, воспитал Майка Тайсона, который стал вот такой легендой, звездой, и вообще в России он считается чуть там не самым легендарным крутым боксером, который когда-либо существовал, что, кстати, не соответствует действительности, но, тем не менее, вот в России так считается. Наверное, в результате того, что вот бои тогда там стали транслировать 90 и показывать, и мы впервые увидели такой подход к боксу, да, называется он профессиональный, да, когда люди зарабатывают деньги. чем любители отличаются от профессионалов? Не то, что любители не умеют что-то делать и делают это так. Сегодня токарный станок с утра, а завтра уже там боксируешь ты. А смысл в том, что ты зарабатываешь этим деньги, большие деньги, да? И это называется профессиональный спорт. Спорт становится твоей профессией. Хотя и у любителей спорт – это профессия фактически. «Руки прочь от Тайсона», пишет Руслан. Да-да-да, я понимаю. «Холлифилд круче», пишет Лесь Хитрый. Ну, по факту так и получилось. Можно как угодно относиться к Тайсону и как угодно относиться к Эвандеру Холлифилду, но получилось, что на ринге-то Холлифилд проявил себя круче, чем Тайсон, и Тайсон не совладал с собой. «Недавно узнал, что на тайной вечере с Христом все были русские. Почему? Потому что с ними Бог», пишет Давид. Ну, это юмор. А вот, собаку иногда в России называют Тайсоном. Ну, это, наверное, это крутые такие бойцовые собаки, чтобы устрашать всех людей. Их называют еще... Мало того, что они сами по себе боевые, так еще и надо их называть Тайсоном. А вот... Понтий Пилат не был прокуратором иудеи, когда казнили Христа, не водите людей в заблуждение. Булгаков придумал это, пишет Бон Джови Джон. А кем он был, извините, пожалуйста, на всякий случай, просто чтобы мы знали. Я мог такое, как бы, могла путаница закрасться вот, в мою голову. Тогда, пожалуйста, объяснение. Вот, может быть, я где-то не прав. Вот, так что как-то вот так. Мне один слушатель написал, что в символе веры нет Марии. Ну, как нет в символе веры Марии? Ну, вот, читаю вам. «Нас ради человека, нашего ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого, и Марии Девы, и вочеловечшейся». Ну, все, как бы вот вам ответ на ваш вопрос. Кто мне это писал? Вот. Кто это написал? А, вот, Александр К. Александр К., пожалуйста, изучите еще раз символ веры, и тогда все у вас будет путем. Тренер, воспитавший олимпийского чемпиона, получает всю оставшуюся жизнь хорошие выплаты от государства. Ему не надо быть чемпионом чего-либо, пишет Елена. Вот, у меня в детстве морская свинка была, звали Тайсон, потому что в зоомагазине меня за ухо она укусила, пишет Василий. Миром правят деньги, что и требовалось доказать, если говорить языком Библии, то получается кругом Иуды. Не, получается, что золотой телец мы ему поклоняемся, вот что получается. Виноват, Мария есть там. Да я и говорю, Александр, три, получается, человека. Ну, если считать Христа как человека, то тогда получается три человека. Он, Мария и Понтий Пилат. Так, Тайсон показал, что парень с гетто смог стать чемпионом, пишет Денис. А про Пилата я вам сейчас найду тоже строчку. Так, распятого жены, жены при понтийстем Пилате и страдавший погребенно. Вот, и воскресшего в третий день по Писаниям. Вот, на всякий случай. Понтий Пилат. Так, Понтий Пилат, префект Иудеи, представлял Тиберия кесарийцам, пишет Михаил. Мелкий политический деятель во времена Аллы Пугачевой, пишет Сергей. А да, та же эти фишки про Аллу Пугачеву, которая оказалась незыблемой. Согласитесь, сейчас уже не работает. Сейчас уже не работает. Это пока Мария есть, но скоро у них, возможно, будет кто-то или что-то другое, пишет Денис. Это у кого у них-то, скажите, пожалуйста. У чувака кликуха была Зевс, как думаете, почему, пишет His Shadow. Ну, наверное, его ударило током как-то лихо где-то, His Shadow. Я думаю, что он был электрик, его, наверное, ударило током. Что-то такое с ним произошло. Какой еще вариант может быть? Вот. Святая Джавелина. А, ну это да, это на Украине-то да, Святая Джавелина и все такое, и все это в образе, естественно, тоже Девы Марии, вот с этой вот бандуриной под названием Джавелин. Ну это на самом деле издевательство над верой, если так уж быть откровенным совсем, да, и лишний раз, наверное, подчеркивает ту зыбкость основания, на котором строится современное западное общество и, в частности, там, украинское нынешнее общество, у которого фактически нет никакого никакого фундамента для построения чего-либо более-менее внятного, вот, потому что они в этом своем постмодерне, ну, как бы заигрались, вот. Иисус, мир ему, не Бог и не сын Бога, он пророк, который получал откровение от Бога напрямую или через ангела Гавриила, все просто, Троица слишком сложная, неправдоподобная, со всех точек зрения, не усложняйте, пишет Мурат. Мурат, это взгляд ислама, безусловно, на Священное Писание и конкретно на Евангелие, да, действительно, в исламе считается, что Иисус, он был пророком, но не был сыном Господа, вот, и его так и называют, в общем, пророк Иса. А печать пророков – это Мухаммед. Что же касается Священного Писания с точки зрения христиан, безусловно, Иисус Христос – Сын Божий, и, соответственно, есть вот этот образ, да, триединство Отца, Сына и Святого Духа. Сложно это или не сложно, ну, не знаю, насколько... Наверное, может быть, кем-то достаточно, кому-то это сложно понять, не исключаю этого. Ну, вот христианам православным это очень легко понять, и там не нужно никаких дополнительных разъяснений в этом плане. Поэтому, Мурат, да, это разночтение, которое есть, собственно говоря, вот когда мы изучаем книгу, вот, у мусульман и у христиан, и у иудеев вообще там совершенно иной подход, для них Христа, ну, как бы, мягко говоря, не существовало. Слава Богу, на радио рассуждают содержательные разговоры о Боге. Спасибо, Алексей, пишет Дмитрий Аполлонин. Пугачева, мелкая кабацкая певичка в эпоху развала СССР и возрождения России, пишет Игорь. А в Библии есть что-то про Аллаха, пишет Руслан. Ну, смотрите как, Руслан, мы все понимаем, что... Сначала, да, у нас есть Ветхий Завет, потом у нас появилось Евангелие, а Коран появился позже, если я не ошибаюсь, это где-то 6 век нашей эры. Соответственно, Коран учитывает и Ветхий, и Новый Завет. Новый Завет учитывает Ветхий и... Ну, в общем, Ветхий Завет, а Ветхий Завет, он как бы не учитывает ни Евангелие, ни Корана. Вот. Если так можно выразиться, потому что таково время появления. Вот. Там есть последовательность определенная. Но для ислама мы люди книги, но там другое отношение именно к Христу, в том смысле, что они считают, что Христос был пророком, а не был самим Господом. Вот, вот в чем различие. Аллах – это Бог на арабском, поэтому Библия вся про Аллаха, в принципе, пишет Борис. Ну, в общем, да. А еще раньше Тора, 5000 лет назад, почти 6, пишет Эльдар. Да это все переписки одного и того же в разное время, пишет Ники. Ники, лихой подход у вас, но он не соответствует действительности, потому что если бы это было переписыванием одного и того же, то тогда не появлялось бы новых, так скажем... неправильно говорить, героев здесь, но, в общем, не появлялось бы новых страниц, давайте так скажем, да, то есть это не переписки, вы можете, если вы там человек, ну, так, наполненный атеизмом, так скажем, вы не верите в это все, то можете это называть дополнениями, там, развитием книги, вот как-то так, наверное, можно было бы это называть, вот, но перепиской это невозможно назвать. То есть ни при каких обстоятельствах, даже если вы сам человек вот, атеистических убеждений, если так можно выразиться. У украинцев теперь не Мария, а Мадонна, пишет Борисыч, да? Я и не знал, Борисыч, что так быстро все у них развивается. Но в этом смысле прекрасно понимаю, что то желание и те... силы, которые потратили, западные страны на разрушение православия на Украине, они в некотором смысле, вот эти силы все, эти все деньги, они вот дают свои плоды в виде разрушения Русской Православной Церкви, конечно же. Вот. Об этом, кстати, президент наш сказал, общаясь с Такером Карлсоном, и он сказал, почему они бьют по церкви, потому что церковь, она не землю объединяет, она душу объединяет. И в этом смысле, я думаю, президент был абсолютно прав. Не Мадонна, а Примадонна. Да, и российская эстрада надо добавлять, чью, и вообще будет тогда супер. В Ветхом Завете кровь за кровь, и в Коране тоже, а в Новом Завете щеку подставить, пишет Дмитрий. Опять довольно примитивное восприятие всего, Дмитрий, как мне показалось. Желание есть какое-то кого-то, как бы сказать, покритиковать, а кого-то не критиковать. Вот. И при этом все как бы у вас умещается в одну фразу, и вроде бы все по местам встает. Но это не совсем так.
Вот. Так, кого бьет током, называют Чубайсом, а не Зевсом, пишет Алексей. Пока Моисей ходил за скрижалями, евреи соорудили золотого тельца, Моисей разбил скрижали и приказал резать отступников. Ждем нового Моисея для извлечения от любви к баблу, пишет Владимир. Владимир, я предлагаю все-таки метафорически мыслить, это будет полезно всем. И когда мы говорим про золотого тельца, иметь в виду, что это поклонение деньгам, обогащению. То есть обогащению материальному, а не духовному. Вот давайте так. Материальное обогащение во главе всего стоит. И действительно, в современном мире так оно и есть, и с этим спорить сложно. Обогащение, оно стоит, вот материальное обогащение, оно стоит во главе угла. Вот. О духовном богатстве, наверное, не так сильно заботятся люди, как о материальном богатстве. И это и есть фактически служение тому самому золотому тельцу, то есть там деньгам, на которых можно даже написать, что ты веришь в Бога, но весь смех будет в том, что ты написал это на деньгах, да. Новый Завет, Бог есть любовь, Коран, Бог есть справедливость, разные смыслы, пишет Хуга всех, вот так вот. Георгий Баян посоветовал ставить лайк, чтобы не било током, пишет ПМВ, прекрасно. Прищемил молнии, понял, Хисшеда, очень интересно. От атеизм, вероисповедание, вера в первичность материи и вторичность разума, пишет Ниол. Да, очень хорошая строчка есть у наутилусов как раз по этому поводу. Можно верить в отсутствие веры. Вот. И, соответственно, это протеизм. Можно верить в отсутствие веры, когда ты веришь, что, в общем, веры нет. И еще можно, там продолжение, можно делать отсутствие дела. Мне всегда нравилась эта формулировка. Можно верить в отсутствие веры и можно делать отсутствие дела. Ну вот. А на Украине выборы отменили, пишет «Ядерная ласточка». Ну, по последним данным, да, и вроде бы пока ничего не поменялось в этом отношении. Там не пытались они как-то повернуть время вспять. Там интересный еще момент, что команда Зеленского, вот этот офис, они в какой-то там суд украинский обратились, чтобы те как бы сказали, законно это или незаконно. То есть они хотят, чтобы суд сказал, что это законно, что они отменили выборы. И это довольно забавно. Посмотрим. То есть они подготовили обращение, но обращение в суд не направили. В том смысле, что если ты вдруг направишь это обращение в суд, в определенный момент суд, вот этот, он станет выше Зеленского, он будет решать его судьбу. И я так понимаю, что Зеленский не очень бы этого хотел, но при этом они бы очень хотели иметь какие-то юридические основания, хотя бы и фальшивые, для того, чтобы сказать, что да-да-да, выборы можно было отменить. Но там забавно будет, если до суда это дело дойдет, и суд, например, скажет, а нет, нельзя было отменять выборы, тогда Зеленский будет нелегитимен. А если суд скажет, да-да, без проблем можно было отменять, получится, что суд будет антиконституционным. Вилка у них капитальная там, честно говоря, что не выберешь, все плохо. Цук-цванг это называется в шахматах. Вот. А это у вас в окружении материальное во главе угла. Большинство людей довольствуются тем, что имеют, они соревнуются в количестве добытого бабла, пишет Елена В. Ну, вы, конечно, про мое окружение можете все что угодно думать и говорить. Мое окружение, я думаю, не сильно отличается от вашего. Я имею в виду, конечно, положение вещей в мире. Вот. И, так скажем, у тех вещах, которые происходят во всем мире, глобальных вещах, где, безусловно, существует нацеленность на деньги, и на духовность как-то времени не хватает. И, собственно, мы поэтому и видим некоторые, как мне кажется, уродливые проявления этого в виде там всяких разных извращенцев, которые там сбиваются в политические группы, а потом и могут даже власть в некоторых странах брать и рассказывать, что извращение – это на самом деле норма. 10.00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.